Два евангелиста повествуют нам о событии Рождества. Собственно, о событии Рождества повествует нам евангелист Лука. Евангелист Матфей тоже говорит о рожденном младенце и о визите мудрецов с Востока, но, скорее всего, это происходит позже, может быть, даже год спустя, после событий Рождества. А вот о самом событии Рождества Христова повествует нам евангелист Лука, и мы будем читать продолжительный отрывок из второй главы Евангелия от Луки, с первого стиха, ну и, по крайней мере, по 19 стих, по 19-20 даже стих, вот как он описывает это событие. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния, Сирию. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь». Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Ну и вот 20 стих тоже принадлежит к этому отрывку. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Во всех отношениях удивительное повествование, и Лука сразу же, не только здесь во второй главе, но и в первой главе, дает нам понять, что он пишет по тщательному исследованию, да, пишет, досконально изучив все, что было связано с земной жизнью Господа Иисуса Христа. И где мы видим следы этого? Ну, он упоминает кесаря Августа, правление кесаря Августа. Он упоминает перепись, которая была по всей тогдашней земле, ну, то есть в пределах Римской империи. Кесарь периодически делал вот перепись, но с такой прагматичной целью. Для чего нужна кесарю перепись? Для того, чтобы знать, сколько налогов он может собрать с обитателей империи. Здесь упоминается правитель Сирии Квириний, и Лука уточняет, что это была первая перепись в правлении Квириния Сирия. И в связи с этим повелением кесаря, тогдашний мир, империя пришла в движение, потому что вот удивительное дело, братья и сестры, вот мы иногда не задумываемся, или же задаемся вопросом, а были ли какие-то списки, хранились ли списки в городах, селениях, в которых подтверждалась достоверность рождения того или иного человека в той или иной местности. И к нашему удивлению, даже в далекой Палестине, даже вот в этом малом городе Вифлееме, очевидно, в каком-то виде хранились свидетельства, записи о том, что Иосиф был родом из дома и рода Давидова, потомок Давида, и он вынужден был вместе с супругой, с Марией, вот перемещаться с севера Палестины, из города Назарета, селения Назарета, вот в этот малый город Вифлеем. Не помню уже, может быть, я говорил, что вот когда император Константин принимает христианство, то его мама Елена, приняв христианство, ну, как бы, знаете, пытается наверстать упущенное. И святая земля, как ее называли тогда, она наполняется вот этими величественными храмами, такими как храм гроба Господня, другие величественные постройки, вот, братья и сестры, где-то с 4 по 7 век до зарождения ислама Палестина переживает расцвет христианства. Вот к нашему удивлению, евреев нет в Палестине, изгнаны, живут только в некоторых местах. И после 135 года Иерусалим стал языческим городом. Не назывался Иерусалимом. Храм, там на месте храма, в честь Бога Израиля воздвигнут храм в честь Бога Юпитера. Языческая территория, изгнанный евреям, запрещено селиться на территории Иудеи. И в этих условиях, вот там в Галилее, в Твери зарождается школа фарисеев, и явно на берегу Средиземного моря тоже школа толкования Торы зарождается. Но, опять повторяю, вот с точки зрения, с христианской точки зрения, вот с принятием христианства в начале 4 века до зарождение ислама в 7 веке. Вот это расцвет архитектуры христианской в Палестине. В том числе, для чего я это говорю, что, ну, вот малый город Вифлеем. И это уже я точно рассказывал вам. Вот если вы поедете на Святую Землю, в город Иерусалим, то не так далеко, я сейчас могу ошибаться, но 12 километров не так далеко. На автобусе вы въезжаете в город, который огражден забором с колючей проволокой, и вы знаете, вот туда не могут въезжать, там висит такой большой плакат, предупреждение, что граждане Израиля не могут въезжать на эту территорию. Наш гид, русскоязычный гид, ну, еврейка, не могла поехать с нами. Вот у них там договоренность, что там подхватывает гид из арабов, чтобы нам показать Вифлеем, чтобы нам показать храм, Рождества Христова, где, по легенде, мы не знаем с точностью, но вот то, что смогли установить в IV веке, а память историческая, она крепкая часто бывает, но по легенде вот там был воздвигнут храм в честь Рождества Христова, там сохраняется место, где якобы вот находилась эта пещера или же эти ясли, там такая, знаете, звезда на медной пластине. Ну и, конечно, все паломники, баптистов включая, пытаются прикоснуться к этой звезде или рукой, или больным местом в надежде, что это поможет. Ну, блажен, кто верует. Блажен, кто верует. Вот. Конечно же, вот опять-таки в понимании Константина и его мамы Елены, какие храмы, самые великолепные храмы нужно строить в честь Спасителя мира, потому что он достоин. Но не так было во время рождения Спасителя мира на самом деле. Вот я хочу обратить внимание на несколько контрастных картин, связанных с Рождеством Господа Иисуса Христа. Вот когда Господь действует в истории, вот есть ли какие-то внешние признаки? Есть, братья и сестры? Есть. И вот такое первое, что я хочу отметить, что когда Бог начинает действовать в истории, это всегда застает нас врасплох. Вот здесь слово мы встречаем «вдруг», «вдруг предстал им ангел Господень». Картина, которую рисует Лука перед нашим взором, она очень красноречивая. То есть это ночь, это было ночью. Пастухи пасут стада, сидят у костра, греются. Вдруг предстал им ангел Господь. Вот Петр Борисович упоминал этот текст, но... Вот когда мы думаем о втором пришествии Господа Иисуса Христа и думаем, как это будет вдруг, брат и сестра, в час, в который не думаем, в час, который не думаем. И мы так тщательно ожидаем явления Господа Иисуса Христа, что глаза смежаются, вот, как в той притче, задремали все и уснули. Но мы знаем, что был старец Симеон, который ожидал пришествия посланника Божия. Была пророчица Анна, которая жила этим ожиданием. И вот смотрите, какой контраст. Ожидание и неожиданность. Даже тогда, когда вот были те, которые ожидали, это происходит неожиданно. Да? Бог действует в истории так, что это застает нас часто врасплох. Вот действительно, в час, в который мы не думаем, в который мы не ожидаем, Господь действует. Но здесь вот такой контраст еще между светом и тьмой, между страхом и радостью. Да? Вот когда Господь действует в истории, то Он приносит свет для сидящих во тьме. Да? Он приносит свет для сидящих во тьме. Он пришел, чтобы просветить, да, сидящих во тьме и тени смертной. Об этом мы с вами рассуждали уже вот 25 числа. Просветить сидящих во тьме. Да? И явление Господа – это всегда явление света. Да? Вот мы с вами оказались во тьме. Бог создал свет, а мы спрятались. Мы ищем, как бы спрятаться от Бога, потому что, как Иоанн напишет, люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы. И мы тоже прячемся. и поэтому живем в страхе. И поэтому многие сегодня живут в страхе, ожидая конца света. Я вот встретил эту фразу и действительно подумал, многие ожидают конца света, когда на самом деле надо ожидать конец тьмы. Когда наступит все-таки конец тьме, и свет восторжествует на планете Земля. Да? Когда Господь грядет, то Он просвещает сидящих во тьме, и на смену вот этому состоянию страха приходит состояние радости. Вот Евангелие всегда начинается со слов «не бойтесь». Евангелие начинается с благой вести «не бойтесь». Да. У нас естественная реакция страха, которая нам досталась от Адама. Потому что когда Господь спрашивает «Адам, где ты?», наша естественная реакция – спрятаться в кустах, думая, что тем самым мы можем действительно спрятаться от того, который видит нас. Но вот Господь грядет к нам не со словами осуждения, да, с которыми Он должен был бы прийти, чтобы вынести суд. Он грядет к нам со словами «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». И что характерно, в Евангелии от Луки акцент для всех людей. Это великая радость для всех народов. Евангелие не имеет национальной окраски. Евангелие интернационально, потому что оно предназначается для всех грешников земли. И для сидящих во тьме и тени смертной воссиял свет, который сменяет страх на радость. Но еще один контраст здесь, который мы встречаем. Вот когда Бог начинает действовать в истории, то мы вот так про себя думаем, найдется ли мне место в том сценарии? Вот когда Господь действует в истории, наверняка Он понуждается ком-то, чтобы кто-то стал соучастником вот в этом действовании Божьем. И на самом деле так, на самом деле так, вот только тех, кого Бог приглашает стать действующими лицами в этом сценарии, отсутствует в нашем списке. Ну, что я имею в виду? Характерный пример. Царь Ирод спрашивает у знающих людей, у людей, знающих Писание, где должно родиться Христос. Ответ на поверхности. В Вифлееме Иудейском так сказано в книге пророка Михея. И вот накануне прихода Иисуса в мир действительно было много людей, богатящихся своим знанием, своим положением в обществе, которые наверняка думали, что если Бог начнет действовать в истории, то Он каким-то образом понуждается в нас, в наших знаниях, в нашем положении, привилегиях и так далее. Вот вам контраст, братья и сестры. Вот когда мы читаем это повествование, то мы встречаем здесь, в общем-то, безвестную деву по имени Мария, в общем-то, ничего из себя не представлявшего Иосифа из Назарета, плотника. Мы встречаем здесь людей, которые стояли на самой низшей ступени в системе ценностей того времени, а именно речь идет о пастухах. Не могу вам сказать, но почему-то пастухи в иудейском обществе считались вот где-то там на самой низкой ступени в ценностном измерении, да? То есть вот это удивительно, что когда Бог действует в истории, Он призывает в свою команду, как сейчас принято говорить, вот этих хромых, слепых, ничего не значащих в этом мире. Я не знаю, как это Господь делает. Когда Он призывает 12 учеников, не самых, ну, прямо скажем, не самых догадливых, людей, которые, в общем-то, тоже из себя ничего особого не представляли. Рыболовы, был один мытарь, был один человек, ну вот там, как его звали, этот Симон Зелот. Ну, зелоты прославились тем, что возглавили иудейское восстание в 66-м году. Вот была такая группа ревнителей зелотов. Ну, ничего из себя люди эти особого не представляли, особенно если учесть, что один из этих 12 кажется предателем, один из 12 окажется тем, кто отречется от учителя, еще один не поверит в вести воскресения. Но вы знаете, у Господа Иисуса Христа ни на минуту, ни на мгновение не было сомнения в правоте выбора, который Он сделал. Я это к чему говорю? Что сегодня мы заточены, я имею в виду мы, церкви, мы заточены на успех. Мы заточены на то, чтобы представить церковь как весьма преуспевающую организацию. Мы заточены на то, чтобы представить богослужение как весьма привлекательное шоу, где собраны лучшие музыканты, певцы, проповедники. Я спрашиваю себя: Господи, какой модели ты придерживаешься? И вот опять не могу не вернуться к этим словам пророческим о Марии, которая славословит Бога за то, что Он возносит смиренных. По словам апостола Павла, ни мудрых, ни сильных, ни благородных Бог избирает, чтобы посрамить мудрое, сильное и благородное. И, конечно, когда мы вспоминаем праздник Рождества, то уместно подумать о том, брат и сестра, что мы с тобой, мы с вами, ничего не значащие в этом мире, удостоились этой великой чести быть детьми Небесного Царя, удостоились приобщиться к этой великой тайне воплощения Сына Божия. Но тут еще один контраст, на который я хочу обратить внимание. Вот когда Бог начинает действовать в истории, Он каким-то образом дает понять, да, людям, человекам о том, что Он делает. И вот здесь, в этом словословии ангела, да, говорится о том: вот ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вот вам знак, вот вам знамение. Да? Я уже говорил, повторюсь, вот здесь бы мы напряглись с вами, напрягли свое воображение, чтобы представить себе, а какой же может быть знак грядущего Спасителя? Да, вот здесь такие, тут собраны все ключевые титулы для постижения которых ученикам не хватит того времени, которое они были рядом с ним. А какие здесь титулы? Спаситель, Христос, Господь. Вот Петр только в день Пятидесятницы скажет, твердо зная весь дом Израилев, что Бог ныне соделал сего Иисуса Господом и Христом. Господом и Христом. И вот опять-таки, если бы мы пытались с вами представить себя, какой же это Спаситель? И мы знаем, какого Спасителя, примерно знаем, какого Спасителя ожидал израильский народ того времени, могущественный, сидящий на белом коне победителя, который грядет в облачение сонма ангелов-небожителей. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И вот это застает нас, неизменно застает нас врасплох, потому что из всех возможных сценариев никому из нас не могло бы прийти в голову, что Он придет, Спаситель, Избавитель придет в виде немощного младенца, лежащего в яслях. Я вот уже говорил о том, что, начиная с Константина, была попытка каким-то образом восстановить эту историческую несправедливость. И вот если посмотреть на средневековые полотна события Рождества, то, как правило, мы не увидим убогих яслей Вифлеема. Как правило, мы видим что-то очень напоминающее царский дворец. Как правило, в этих картинах очень много золота изображено. Да? И сами действующие лица в золотых одеяниях. Вот это тоже, знаете, о чем свидетельствует? О том, что мы пытаемся восстановить историческую несправедливость. В чем она заключается? Когда Он пришел на нашу планету Земля, Ему не было места, Ему не было места. И вот когда родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли. Мы так понимаем, что это какой-то сарай для животных. И там на соломке лежал рожденный младенец. Но одновременно с этим, в этом большой смысл для нас. Вот, есть такие песни, что если бы, Господи, Ты родился где-то во дворце, какой шанс мы имели бы с вами попасть во дворец к Царю царей и Господу господствующих? Нулевой. Но он родился и стал доступным для всех, для великих и малых, для богатых и неимущих, для всех. Вот в этом великий образ младенца Иисуса, лежащего в яслях. И, брат и сестра, вот давайте запомним, что Господь, когда действует в истории, Он посылает нам ясные знаки. Он посылает нам ясные знаки. Вот пастухам был дан знак вот этого младенца. Волхвам был дан знак на небосводе. О чем это говорит? Что Господь посылает знаки нам, те знаки, которые мы можем понимать. Он посылает нам те знаки, которые мы можем понимать. И вот как у Исаии сказан удивительный текст, идущий по этому пути, даже неопытный, не заблудится. Вот пока мы сориентированы, да, на эти знаки, Божьи знаки, тогда мы не заблудимся. Как только взор наш куда-то уходит в сторону, мы начинаем блуждать, мы начинаем киснуть, мы начинаем топтаться на месте. Брат и сестра, следуй за тем знаком, который Господь тебе дал, и взор свой не своди с Иисуса. Вот в этом храме в городе Вифлееме в честь Рождества Христова есть одна особенность, о которой я слышал, читал вернее, но на самом деле так. Вот одна из дверей в этом храме, она, я уже не помню в силу каких обстоятельств, но она так вот в пол человеческого роста, в половину человеческого роста, что означает, что всякий желающий войти в этот храм должен склонить свою выю, да, склониться, входя в этот храм Рождества Христова. И вот в этом тоже великий знак для каждого из нас. Всякий раз, когда мы отмечаем праздник Рождества, мы не должны вести себя так, как будто бы мы все знаем и понимаем. Мы не должны громко разговаривать, потому что мы не на экскурсии. Вот самое правильное поведение – это поведение Марии, которая сохраняла все слова сии, слагая в сердце. Самое правильное поведение – это поведение пастухов, которые пришли, чтобы поклониться рожденному младенцу. Брат и сестра, событие Рождества – это событие, с которого начинается Евангелие, благая весть. Когда Бог действует в истории, Он действует, не спрашивая нашего разрешения. Его действования всегда застают нас врасплох. Благослови нас, Господь, чтобы мы и одетыми не оказались нагими, чтобы мы не оказались вот в числе тех, которых недостаточно масла, чтобы встречать жениха. Благослови нас, Господь, чтобы мы несли эту радостную весть тем, которые еще во тьме, тем, которые живут во тьме тени смертной. Потому что Евангелие рассеивает тьму, оно несет свет и смысл нашему существованию. Благослови нас, Господь, оказаться среди этих смиренных, среди этих, которые удостаиваются великой чести стать действующими лицами в Божьем плане спасения, такие как пастухи, такие как Дева Мария, такие как старец Иосиф. Благослови нас, Господи, следовать за теми знаками, которые Господь дает нам, знаки, которые мы можем понимать, следуя за которыми мы никогда не заблудимся. И пусть Ему, Господу нашему, будет слава за все. Аминь.